Глава 15. В эту минуту капитан Рудольф Вегенер, путешествующий под именем Конрада Гольца, оптового торговца лекарствами, глядел в иллюминатор ракетоплана Ме-9Е авиакомпании Люфтганзе. Впереди показалась Европа. «Как быстро», — подумал он, — «минут через 7 приземлимся в Темпельхофе. Интересно, выполнил ли я свою задачу? Дальнейшее зависит от генерала Тедеки, от того, что он предпримет на родных островах. Во всяком случае, информация ему передана. Мы сделали все от нас зависящее. Но повода для оптимизма пока нет. Вдруг японцы не сумеют повлиять на германский внешнеполитический курс. Правительство Геббельса, скорее всего, удержится у власти. Окрепнув, оно вспомнит об одуванчике, и тогда большая часть планеты погибнет вместе со всем своим населением во имя безумного идеала фанатиков. Так рано или поздно нацисты уничтожат всех нас, останется только стерильный пепел. Они могут, у них есть водородная бомба. И они, несомненно, попытаются, ведь их мышление устремлено к Гёттердэмерунг. Примечание переводчика. «Гибель богов». Немецкий. Опера Рихарда Вагнера. Четвертая часть цикла «Кольцо Нибелунга», завершающая рассказ о царстве богов, его крушением. Должно быть, они страстно мечтают об этом, и не только мечтают, но энергично ищут пути осуществления последнего вселенского холокоста, что оставит после себя третье мировое безумие. Наступит ли конец жизни, вообще всякой жизни повсеместно? Мертвая планета, сотворенная нашими руками. Он не мог в это поверить. Даже если погибнет наша планета, где-нибудь наверняка тоже есть жизнь. Невозможно, чтобы наш мир был единственным. Должны существовать другие миры, в другой галактике или ином измерении, невидимые для нас, неведомые, непостижимые. Пусть нет доказательств, пусть это противоречит логике, но я верю. «Майне Дамен und Херен, Ахтунг, битте!» — произнес громкоговоритель. Примечание. «Дамы и господа, прошу внимания». Немецкий. «Скоро приземлимся», — подумал капитан Вегенер. «Меня наверняка поджидают. Вопрос только в том, чья фракция готовит встречу. Геббельса или Гейдриха? Допустим, обергруппенфюрер Гейдрих жив. Хотя пока я летел, его вполне могли арестовать и расстрелять. В смутное время в тоталитарном обществе такое случается быстро». Несколькими минутами позже он, перекинув пальто через локоть, двигался к люку в веренице нетерпеливых пассажиров. Но на этот раз среди них не было молодого нацистского художника Лотце. «Некому бесить меня идиотскими суждениями», — устало подумал Вегенер. Человек из персонала аэропорта в мундире, почти как у самого рейхсмаршала, выпускал прибывших по одному на трап. На поле, чуть в стороне, стояла группка людей в черной форме. «За мной?» Вегенер медленно сошел по ступенькам. Далеко впереди кричали и махали руками встречающие, среди них были и дети. Один из черномундирников, плосколицый, немигающий белобрысый парень с опознавательными знаками ВАФНСС, поспешил к Вегенеру, щелкнув каблуками высоких сапог, и отдал честь.
«Их битте мих цу эншуйдиген. Sind Sie nicht Kapitän Rudolf Wegener von der Abwehr?»
Примечание переводчика. «Прошу прощения, вы не капитан Рудольф Вегенер из Абвера?» Немецкий. «Извините», — ответил Вегенер. «Вы ошиблись. Я Конрад Гольц, представитель АГ «Хемикален», лекарственные препараты». Он двинулся дальше. Навстречу ему шагнули еще двое эсэсовцев. Все трое обступили Вегенера, так что, двигаясь в выбранном направлении, он оказался под охраной. У двоих эсэсовцев под плащами были автоматы.
«Вы Вегенер», —
сказал первый, когда они вошли в здание аэровокзала. Он промолчал.
«Вас ждет машина», — продолжал эсэсовец. «Нам приказано встретить вас и немедленно припроводить к обергруппенфюреру СС Гейдриху. Он вместе с Зепом Дитрихом сейчас в штабе дивизии Лейбштандарт. Вдобавок, мы должны позаботиться, чтобы к вам не приближались армейцы или партийцы».
«Значит, меня не пристрелят», — решил Вегенер. «Итак, Гейдрих жив и находится в надежном месте. Сейчас он пытается укрепить свое положение. Ему противостоит геббельсовское правительство. Вполне возможно, Геббельс не удержится, размышлял он, усаживаясь в черный штабной седан. Однажды ночная охрана рейхсканцелярии будет снята с дежурства и распущена. Ее место займут наряды Ваффен-СС. Из полицейских участков ринутся во все стороны толпы вооруженных людей Гейдриха. Будут захвачены радиостанции, телеграфы, отключена электроэнергия, закрыт Темпельхоф. Брецание оружия на ночных берлинских улицах. Но в сущности, что это изменит? Даже если будет свергнут доктор Геббельс и сорвана операция «Одуванчик», они все равно останутся. Черномундирники, парта и планы войны не с Востоком, так с чем-нибудь еще. Например, с Марсом или Венерой. Неудивительно, что Тагоми не выдержал, — подумал Вегенер. Жестокая дилемма нашего существования. Что бы ни происходило, побеждает зло. Тогда зачем сопротивляться? Зачем выбирать, когда все варианты дают одно и то же? И все-таки мы будем идти дальше, как всегда, день за днем. Сегодня мы против операции «Одуванчик», завтра против полиции. Нельзя сделать все сразу, поскольку нельзя предвидеть окончательный результат. Как-то повлиять на него мы можем, лишь делая выбор на каждом шагу. Мы будем надеяться, — решил он, — и пытаться. Возможно, в каком-нибудь другом мире все по-другому, там лучше. Есть добро в чистом виде, его альтернатива — абсолютное зло. Здесь же только смеси и примеси, и нет у нас химических приборов, чтобы их разделять и отделять. Увы, мы живем не в идеальном обществе, где мораль ясна, поскольку ясны ее критерии, где можно быть правым без особых усилий, поскольку ясно, что значит быть правым. Даймлер тронулся с места. «Предположим, это ловушка», — думал Вегенер, зажатый на заднем сиденье охраны. Автоматы лежали у эсэсовцев на коленях. «Меня везут не Гейдриху в Лейбштандарт, а в застенок партой, чтобы вытянуть сведения и прикончить. Но я сделал выбор. Предпочел рискнуть, вернуться в Германию. Я выбирал между встречей с людьми из Абвера, способными защитить меня, и смертью. Путь к смерти открыт для нас всегда, в каждый момент, на любом шаге. И постепенно мы приближаемся к ней, сами того не желая. Или, напротив, сдаемся и выбираем смерть сознательно. Черный автомобиль мчал его по берлинским улицам. «Вот я и дома», — подумал Вегенер. «Мой Фольк, я снова с тобой». «Какие новости?» — обратился он к эсэсовцам. «Я отсутствовал несколько недель, уехал еще до смерти Бормана. Есть ли перемены в политической ситуации?» Охранник справа ответил. «Есть и большие. Истеричная толпа поддерживает докторишку. В сущности, она-то и привела его к власти. Когда народ опомнится и прислушается к трезвомыслящим элементам, он вряд ли потерпит урода и демагога. Геббельс держится только на лжи и заклинаниях, на умении воспламенять массы». «Ясно», — кивнул Вегнер. «Междоусобица в самом разгаре», — подумал он. «Будем верить, что это пробиваются ростки света. Чудовища сожрут друг друга, а мы останемся. Возможно, нас, разбросанных по всему миру, достаточно, чтобы начать все сначала, чтобы восстанавливать, надеяться и строить самые простые планы». К часу дня Джулиана Фринг добралась до Шайена. В центре города, возле огромной старой железнодорожной станции, она купила две дневные газеты и, просматривая их, наткнулась на заметку. «Отпуск завершается смертельным ударом. Джулиана Чинаделла подозревается в убийстве своего мужа Джо Чинаделла. По свидетельству служащих денверской гостиницы «Президент Гарнер», она покинула отель сразу после того, как разыгралась кровавая драма. В номере найдена распечатанная упаковка бритвенных лезвий. Очевидно, одним из них и воспользовалась миссис Чинаделла, по описаниям привлекательная, хорошо одетая брюнетка лет 30. Тело ее мужа с перерезанным горлом обнаружил Теодор Феррис, служащий гостиницы, который всего получасом ранее забрал у клиента рубашки на глажение и вернулся, как было договорено.
По словам полицейских, в номере остались следы борьбы, что дает основание для версии о бытовой ссоре.
«Значит, он умер», — подумала Джулиана, складывая газету. «Но у полиции даже нет моей настоящей фамилии, обо мне ничего не знают».
Почти успокоенная, она ехала, пока не наткнулась на сносный мотель. Джулиана сняла номер и перенесла туда свертки из машины.
«Теперь ни к чему торопиться», — решила она. «К Эббенсонам наведаюсь вечером. Кстати, это повод надеть новое платье. Нельзя же в таком наряде делать визит раньше ужина. И книгу успею дочитать».
Она удобно расположилась в номере, включила радио, заказала по телефону кофе, затем юркнула в чистую постель с новым экземпляром саранчи, купленным в денверской гостинице. В 6:30 вечера Джулиана захлопнула книгу.
«Интересно, успел ли Джо ее дочитать?» — подумала она. «Похоже, он так ничего и не понял. В ней заключен гораздо более глубокий смысл, чем кажется. И суть тут не в придуманном мире. Бьюсь об заклад, никто, кроме меня, не понял саранчу. Людям просто кажется, что они поняли».
Все еще немного нервничая, Джулиана убрала книгу в чемодан, надела шубку и отправилась ужинать. На улицах хорошо пахло. Рекламные вывески и фонари Шайена будоражили любопытство. Мимо проносились сверкающие лаком машины. Напротив бара ссорились две смазливые черноглазые индианки-проститутки. Замедлив шаг, Джулиана понаблюдала за ними. Кругом царила атмосфера бодрости и ожидания каких-то важных и счастливых событий, ожидания будущего.
«Будущего», — подумала она, — «а не прошлого с его затхлым и лежалым, с его использованным и выброшенным на свалку».
Джулиана остановила свой выбор на дорогом французском ресторане, возле которого скучал парковщик в белой ливрее, и где на каждом столике стоял огромный винный кубок с горящей внутри свечой, и масло подавалось не порционными кубиками, а горкой в круглой масленке из белого мрамора. С аппетитом поужинав, она не спеша поехала в мотель. Банкноты Рейхсбанка почти кончились, но это ее не огорчало.
«Он поведал о нашем мире», — подумала она, отворяя дверь номера. «О том, который нас окружает».
Она снова включила радио.
«Он хотел, чтобы мы увидели этот мир таким, каков он есть». И я вижу, с каждой минутой все яснее.
Вынув из коробки и расправив на кровати голубое итальянское платье, Джулиана убедилась, что оно не пострадало. Но, распаковав остальные свертки, обнаружила, что оставила в Денвере новый лифчик.
Черт с ним.
Она села в кресло и закурила. Попробую надеть с обычным бюстгальтером. Она скинула блузку и юбку и примерила платье. Но бретельки и верхние края чашечек бюстгальтера выглядывали, так что этот вариант отпадал.
«Можно, наверное, и вовсе обойтись», — подумала она. «Хотя я уже много лет не ходила без лифчика. Это напомнило юность, когда у нее был маленький бюст». Вспомнив, она даже расстроилась.
Но возраст и дзюдо сделали свое дело. У нее теперь 38-й размер. Джулиана примерила платье без бюстгальтера и встала на табурет в ванной, чтобы увидеть себя в зеркале аптечки. Платье смотрелось просто потрясающе, но, боже, было слишком вызывающим. Достаточно наклониться сигаретой к огоньку или там за бокалом с напитком.
Брошь. Она позволит поднять вырез и обойтись без бюстгальтера.
Вытряхнув на кровать содержимое своей шкатулки, Джулиана перебрала броши, подаренные Фрэнком и другими мужчинами до их свадеб. Память былых времен. Была тут и новая серебряная брошь, купленная Джо в Денвере.
Да, небольшая мексиканская брошка в виде лошади подойдет. И платье надеть все-таки удастся.
«Ну, хоть что-то», — сказала себе Джулиана. «А то в последнее время случалось только плохое». Она долго и тщательно делала прическу, отчего волосы стали блестящими и хрустящими, затем выбрала сережки и туфли, надела шубку, взяла кожаную сумочку ручной работы и покинула номер. Вместо того, чтобы сесть в старый Студебеккер, она поручила владельцу мотеля заказать такси. Пока Джулиана ждала в холле, ей пришло в голову позвонить Фрэнку.
«Почему бы и нет?» — спросила она себя. Возможно, даже платить не придется. Фрэнк так обрадуется звонку, что будет счастлив оплатить разговор. Джулиана подошла к стойке, прижала к уху трубку и, затаив дыхание, прислушалась к переговорам далеких телефонисток. Вначале местных, затем во Фриско. Мембрана долго шуршала и потрескивала, наконец раздались гудки. В ожидании ответа она посмотрела в окно. Такси могло появиться в любую минуту. Впрочем, неважно, шофер подождет.
«Ваш номер не отвечает», — сказала шайенская телефонистка. «Я могу повторить вызов позже».
«Не надо», — Джулиана мотнула головой. «Это ведь был всего лишь каприз. Позже меня здесь не будет, спасибо».